Все, запись пошла. Так, мы с вами в прошлый раз остановились на третьем правиле. Так, теперь смотрим далее. Четвертое. Помню, что третье правило касалось принесения епископом и священником вместо бескровной жертвы, вместо хлеба и вина в качестве жертвы благодарения иных продуктов, да, и как на это реагируется канон. Вот. И далее указывается следующее правило, четвертое, касается того момента, а что делать с теми продуктами, которые все-таки приносят? И можно ли их приносить? Всякого иного плодоначатки да посылается в дом епископу и пресвитерам, но не к алтарю. Разумеется же, что епископы и пресвитеры разделят с диаконами и прочими причетниками. Вот это наше с вами так называемое приношение в храм. Оно как раз подпадает под это правило. С теми, кто у нас учится на курсе богословской, мы, по-моему, тему поднимали, говорили о том, что есть приношение и зачем его необходимо приносить, и можно ли его приносить, и в каких случаях его следует приносить. Вот. И здесь очень четко говорится, что данные приношения, то есть какие-то плоды от своих трудов, то есть это могут как натуральные, так и там материальные какие-то блага, приносятся в качестве благодарения Богу. Приносятся они не сколько в храм, сколько приносятся епископу, пресвитеру или диакону. И те уже от того, что им приносят, разделяют между собой. Да? То есть помним, что есть такая у нас в Священном Писании фраза, что священник питается от того, что ему приносит. Каждый трудящий достоин пропитания. Поскольку священник трудится во храме, то и питается от того, что приносит ему в храме. Особенно это было важно, собственно, когда храм принадлежал какому-то купцу. То есть купец на свои деньги строил какой-то храм или помещик на своей территории. И у него служил какой-то священник. И этот помещик обеспечивал жизнь священника, его супруги, его детей. Вот, в том числе, в первую очередь, конечно, натуральным образом. То есть помещик даровал ему какой-то, да, он содержал, понятно, что храм себе содержал, то есть следил, чтобы все в храме было то, что необходимо для совершения богослужения, но в то же время он следил, чтобы священник вот жил, и в первую очередь, что он помогал, чем помогал, конечно, не деньгами, а именно вот натуральным каким-то хозяйством. Поэтому священник питался от того, что ему приносят, от приношений. Вот, то есть как бы ничего в этом нового нету, ничего в этом нет такого какого-то скаберзного, то есть это нормальная практика. Священник питается от храма. Пятое правило. Епископ или пресвитер или диакон пусть не изгонит своей жены под видом благоговения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного и, оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина. Значит, в чем здесь дело? Давайте вспомним пример святаго праведного Иоанна. Что ж такое-то? Мне что-то сегодня память отбила. Кронштадтского. Да, вспомним, что он жил со своей женой как сестрой. Была такая договоренность. Но не сразу. Изначально она не смирилась с этим. Писала на него гневные записки архиерею. Вот. И, собственно, она была права. Потому что по церковным правилам священник, то есть тот, кто взял себе в жены, он обязан за ней следить и обязан с ней жить. Он не имеет права ее от себя отлучать, причем под любым видом. То есть я говорю не только отлучать от общения материального, то есть не только от совместного жития, но и от общения супружеского. То есть священник, он женатый, да, жена живет с ним. Но поскольку бывают такие случаи, что, допустим, там кто-то захотел под видом благоговения избавиться от своей жены, а сам уйти в монастырь, например, так было нельзя. То есть, если жена против и не имеет за никакого греха, в котором можно было ее улучить, и с тем, чтобы оправдать его нежелание жить с ней, да, в этом случае священник подвергается отлучению от общения церковного. И если же он будет продолжать в своем упорстве, то тогда его будут избегать из священного сана. Собственно, эта практика сохраняется и сейчас. То есть священник не имеет права просто так взять уйти от жены. У него нет никакого права, потому что он, если бы он хотел с самого начала, он же был уйти в монастырь. Если так не сделал, если есть жена, то ты обязан вот нести бремя содержания, бремя заботы о своей супруге. То есть для сохранения семьи священника. Так, еще к нам присоединяется сейчас. Так, собственно, вы, как вы видите, еще есть интересное упоминание, вначале пишется епископ. Да, то есть мы помним, что вначале первые епископы, они были все-таки женаты. Потому что епископы не сильно отличались от священника, точнее, не так явно было это разделение епископа и священника, вот, но тем не менее, со временем туда эта практика уходит, чтобы не было владычицы морской, потому что священник будет, епископ будет угождать в первую очередь своей жене, а не следить своей паствой, да, и чтобы вот не было такого примера, как в сказке Пушкина, вот, с течением времени, конечно, это упраздняется, да, то есть епископ может быть только не женат. Следующее. Епископ или пресвитер или диакон да не приемлет на себя мирских попечений, а иначе да будет извержен от священного сана. Так, сейчас выключу звук. Значит, смотрите. Не дозволено священнику, который заботится о жизни вечной и о том, чтобы о просвещении людей и увещевании людей о том, что необходимо отрекаться от всего земного, самому обрекаться в тяжесть этих земных всех привязанностей. То есть, если ты учишь не идти за земным, то и сам поступай так же. Да? То есть, тебе... Поэтому священнику не полагается заниматься какими-то мирскими делами. Да? То есть, это там, будь то бизнес, там, будь то участие в государственной службе, будь то участие в каких-либо общественных организациях. То есть для священника есть и самое главное, чем он занимается, да, это служение. И все, что связано с околоцерковной деятельностью. Да, то есть это и социальное служение, да, это и служение миссионерское, просветительское, и катехизаторское, да, то есть образование религиозное. Вот. То есть в его случае для священника недоступно вот то направление жизни, которое отвечает за мирские блага. То есть священник этим заниматься не может. Вот. У нас был один священник, который захотел стать депутатом. Вот. На что ему наш человек сказал, что иди снимай рясу, иди хоть каким депутатом быть. Хоть одномандатным, хоть многомандатным, любым. Вот. Но рясу снимай, иди. То есть вот для священника это недоступно. Интересно, что если вы почитаете историю около 916-18 годов, то увидим, что многие священники того времени стали вступать в партии. В партии там левых радикалов, крайне правых радикалов. И, собственно, вот эти вот священники потом, да, они принимали самое живое участие в революции. Вот, то есть, как бы, вот мы помним, что вот священник не имеет права участвовать в государственной деятельности. Он не может это делать. Исключение сейчас составляет новый вариант осуществления тюремной деятельности. Потому что сейчас есть государством разработана такая должность, на которую ставится священник от епархии один, который сочетает в себе и государственные обязанности, и в то же время священнические. То есть он состоит, грубо говоря, на государственной службе. Но представляет собой деятельность церкви. Вот, вот такая как бы есть. Такое есть. Вот. Больше, по крайней мере, я пока не знаю, честно говоря, таких примеров. Так, следующее, седьмое правило. Если кто епископ или пресвитер или диакон, святой день Пасхи, прежде весеннего равноденствия с иудеями, будет праздновать, да будет избежен от священного чина. Значит, Пасха – особый день. И по древней традиции есть аж целых три условия, которые определяют время празднования Пасхи. Первое – это Пасха должна быть после иудейской Пасхи. Второе – она совершается после полнолуния в день весеннего равноденствия. Первое воскресенье после весеннего равноденствия. Ну, то есть есть три условия. Но обязательно из них первое – это после иудейской Пасхи. И христианам не нужно, не должно совершать Пасху вместе с иудеями. Потому что смысл Пасхи для иудея и смысл Пасхи для христианина принципиально разные. И поэтому нельзя их совершать в один день, но совершаются согласно их исторической последовательности. Сначала иудейская, затем христианская. Если священник не будет это совершать, то есть в одно время это было достаточно популярное, ересь жидовствующих, да, помню, Новгород был великий, охвачен, Псков. Так вот, как раз вот на фоне этого, вот, ну и во времена апостолов, естественно, было, поскольку мы с вами помним, что первые христиане были из иудеев, были из язычников, то вот как раз для того, чтобы противоборствовать вот этой привычке иудея с младенчества, которого впитал вместе с молоком матери, привычку совершать самый главный праздник в жизни иудея, Пасху, да, в определенное время, вот чтобы от этого уйти, и налагается запрет на совместное проведение празднования Пасхи иудеев с христианами. Для того, чтобы человек понимал, в чем разница между двумя праздниками. Так, далее. Если епископ или пресвитер или диакон, или кто из священного списка, то есть это уже не только священство, ну, не только священнослужитель, но и церковнослужитель. Мы с вами знаем, вы уже умные, второй курс. Чем отличается священство, да, диаконство, епископ от церковнослужителя? Да, это несколько иная каста людей, они занимаются другими делами. Поют, прислуживают в храме. Вот. Раньше еще это были архивариусы храма и гробокопатели. Они тоже вот, то, чем сейчас занимается у нас ритуальная служба, это раньше занимался храм. Потому что гробокопатели, они были при храмах. Так и назывались. У нас даже такой святой есть, преподобный Марк Гробокопатель. Вот. Так вот, если кто из этих людей при совершении приношения не причастится, да представит причину. И если есть благословно, да будет извинен. Если же не представит, да будет отлучен от общения церковного, как соделавшийся виною вреда народу и насовершавшего приношение, наведший подозрение, якобы неправильно совершал. Смотрите. Так, по древнему уставу каждый человек, который присутствует на литургии, обязан причащаться. Если ты пришел на литургию, ты должен причаститься. Иоанн Златоуст пишет: «Итак, трапеза уготована, пир вели послан, и как ты уйдешь, не причастившись этого пира?» И особо важно, чтобы все участвующие в совершении литургии причащались, особенно касается священства. То сейчас священник и диакон, если они присутствуют на литургии, совершают литургию, они обязаны причащаться. Если же не причащаешь, то смертно согрешаешь. Обязательно нужно причащаться. Нельзя служить литургии и не причащаться. То есть священник всегда, если служит литургии, он причащается. Всегда. О чем говорит это правило? О том, что бывали случаи, когда священники, которые присутствовали на службе, не стали причащаться от причащения, которое совершал другой священник. Тем самым возникал вопрос у народа, который это видел. А почему они не стали причащаться от того священника? Может быть, они что-то знают о нем, то, чего мы не знаем? Может быть, он великий грешник, и поэтому недостоин завершать таинство. И потому тем самым вводятся они в искушение, потому что у них возникает в голове мысли о том, что о недостоинстве, о мнимом недостоинстве священника. Вот для того, чтобы эту практику, зловредную практику искоренить, вводится это правило. Если ты не причащаешься присутствия на литургии, будучи священством, то представь причину, по которой ты этого не делаешь. И если твоя причина будет уважительная, то тогда она будет принята к сведению, и тебе ничего не будет. Но если ты не причащаешься по какой-то иной причине, неуважительной, то тем самым ты будешь нести наказание в качестве отлучения от общения церковного за то, что вводишь в искушение других присутствующих людей. И тем самым и они, может быть, не причащаются, и они лишают себя вот этого причащения, вкушения, приобщения от Евхаристии. То есть вот такое правило есть. Сейчас оно, конечно, действует, но однобоко. То есть у нас сейчас в большинстве храмов есть служащий священник и есть требный священник. Требный священник, он при желании не причащается, потому что он не совершает литургию, он не литургисает. И для него как бы никакой вины за это не налагается, потому что он совершает требования в этот день. Да, он исповедует, он совершает молитву, панихиды, крещение, отпевание, венчание, соборование, но все, что необходимо на потребу людям, то, что не входит в суточный круг богослужения, то, что не относится к конкретному богослужению, предваряющему литургию. Но сохраняется обязательность причащаться священнику, который совершает литургию. Это обязательно необходимое условие. То есть он не просто должен причащаться, он должен подготовиться к причащению. То есть если ты совершаешь службу, ты готовишься к причащению. У тебя налагаются все те ограничения, сковывающие тебя перед причащением, кроме поста. То есть что священники, если они будут перед каждой службой совершать пост трехдневный хотя бы, хотя полагается неделю, то священники вообще в принципе не будут мясо есть никогда и молоко, потому что служат часто. Поэтому для священника не распространяется правило пощения перед совершением причащения. Но священник, естественно, при этом соблюдает все посты и постные дни, среда и пятница, и еще иногда и понедельник. То есть вот это правило действует, оно сохраняется. Дальше. Девятое. Всех верных, входящих в церковь и писание слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, как бесчиние в церкви производящих, отлучать подобает от общения церковного. Это ко всем нашим, которые говорят: вот я причастилась, можно мне быстрее домой пойду? Пораньше уйду с храма, можно? Нельзя. Нельзя. Вот написано: отлучать подобает от общения церковного. Почему? Потому что тем самым нарушается соборность молитвы. Во-первых, соборность молитвы, да? А во-вторых, для тех, кто пребывает на литургии, на мирян тоже распространяется правило: ты пришел на литургию, ты должен причащаться. Не хочешь причащаться, не приходи на литургию. Если пришел, то причащайся вместе со всеми. Вот. И поэтому вот эти два правила: причащаться на каждой литургии, в которой присутствуешь, и стоять до конца богослужения, они обязательно были в течение достаточно длительного времени для всех христиан. Естественно, сейчас такого правила нет. В том, даже наоборот, мы сейчас не допускаем до слишком частого причащения в силу того, что если раньше люди понимали, к чему они подходят, и готовились к этому, и вели собственный образ жизни другой. Вот, допустим, с вами все читаем там «Ждя каких-нибудь благоверных князей и княгинь» о том, что они в конце жизни принимали монашеские посты, и сразу в голове возникает вопрос: как это они так взяли легко, вроде правящая элита, вроде должны жить несколько иным образом, и тут уходят в монастырь. Как же они это могут себе позволить? Как им не тяжело? Это нисколько не тяжело в том-то дело, потому что их образ жизни, обычный образ жизни, уже был почти монашеским. Да и вообще образ христианина, он изначально был очень аскетичным. Он не предполагал какой-то роскоши, какого-то удовольствия, какого-то наслаждения от этой жизни. Он скорее предполагал постоянное состязание с собой, постоянная борьба со страстями, постоянное нестяжательство и помощь ближнему. И поэтому для тех, кто из князей уходил в монашество, собственно, почти ничего не менялось. Потому что они как был образ жизни, как ну, такой христианский, сугубо аскетический, он такой и остался. Ничего не менялось. Ну, собственно, и поэтому мы сейчас не требуем от людей, присутствующих на литургии, обязательно причащаться. В силу того, что большинство людей не готовы. Не готовы, не могут. И как бы они ни получили искушение благодати. Вот так называемое искушение благодати. Мы с вами потом будем у других святых отцов это читать. Когда человек слишком часто причащается, не осознавая, что он делает. Вообще нужно понимать, что причащение – это приобщение к божеству. Приобщение к тому, от чего человеческое тело, душа и дух в принципе должны быть уничтожены. Потому что для нас это вот когда, помню, когда готовимся к причащению, читаем, как опричащаюся божественного тела и остаюсь неопалимым, как купина древняя, как не сгораю. Да, то есть вот такой вопрос-то очень риторический. Только по милости Божией я причащаюсь тело и кровью, я остаюсь невредимым. И в наше время, поэтому человек, который часто причащается, он иногда для него бывает частое причащение во вред, потому что он начинает сходить с ума, он впадает в прелесть от того, что не способен воспринять ту благодать, которая подается в причащении. И благодать, он бывает искушаемым от благодати. Вот, и он становится безумным, безумцем не умственным, но безумцем духовным, он находится в состоянии прелести. В силу того, что вот он не может воспринять, не может существовать в благодати Божией, которую он слишком часто на себя принимает. Он не может это. Вот поэтому вот не искушает. Поэтому вот мы и требуем, чтобы человек, если готовится к причащению, чтобы готовился достойно, чтобы не быть искушаемым от благодати. Это важно. Так, далее, 10. Если кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме, таковой да будет отлучен. С теми, кто отлучен от церковного общения, то есть это люди, те, которые лишены возможности приобщаться к таинствам церкви, если с этим человеком ты помолишься хотя бы в домашней молитве, то ты отлучаешься также. Поэтому совместная молитва с отлученными людьми невозможна. За них молиться в домашней молитве можно, но совместно молиться нельзя. Большая разница. Он пишет, Занара пишет, что отлучаемые отлучаются не просто так, а за свои грехи. Потому что общение показывало бы презрение к отлучившему, или лучше обвинение, будто бы неправильно отлучил. Да? То есть, общаясь с отлученным, мы признаем тот факт, что мы не считаемся с отлучением. То есть, говорим о том, что тот человек, который отлучил этого человека от общения церковного, он был неправ. Да? И тогда тем самым мы сами подвергаемся, становимся виновными в грехе того, который был отлучен. Вот поэтому нельзя совершать совместную молитву с еретиками или с отлученными от церкви за грехи. А вот чтобы вы знали, список того, за что отлучается человек от церкви, на самом деле в древности был очень большой. И сейчас, кроме того, что вы исповедуете на своих исповедях, вас можно было давно его сжечь. Хотя даже за половину грехов можно было сжечь. Причем не на быстром огне, а на медленном, с поджаркой хорошей. Так, 11 правило. Если кто, принадлежа к клиру, с изверженным от клира молиться будет, да будет извержен и сам. Нужно понимать, что человек, который извержен из клира, то есть из священного сана, он не отлучен от церкви. Он просто не может совершать священное действие. То есть при этом ему не запрещается совершать молитву с другими христианами. потому что он верный. Он просто не может совершать литургию, не может совершать таинство. И молиться, тут нужно понимать, скорее не молиться, а священно действовать. То есть, если кто из священства, находящегося в сане, в действующем сане, совершит совместную литургию со священником, который был отлучен или был извержен из священнического сана, то тем самым он смертно согрешает и сам подлежит извержению из сана. Особенно это было опасно у нас с вами в период, когда появляются люди, сильные лидеры, которые, будучи священником, вот их и затем извергают из сана. Яркий пример, последний пример наш, схерохимандрит, этот Сергий, который Каменск-Уральский, там Екатеринбургский монастырь захватил, да, то есть он, будучи в священном сане, сколько он за собой человек ловил, и которые до сих пор за ним идут. Вот. Потом годом ранее, помним, пример, как же его звали, Владимир из Великих Волга, да, тоже, который был, он и его сын были извержены из сана, вот. Но в то же время сколько же священников, сколько людей с ними молилось. То есть вот они этим своим высоким и сильным человеческим авторитетом и властью, они привели человека не к Богу, а к себе. И поэтому, когда этот человек бывает отлучен от сана, то люди не идут за Богом, а идут за человеком, ибо были приведены к нему. Священник приводит к Богу, а не к себе. Вот это важно понимать священникам, особенно молодым, что приводит не к себе, а только к Богу. Человек, священник не может к себе приводить, не должен это делать. Итак, то есть нельзя совершать совместную литургию, совместное таинство с человеком, который извержен из сана священника. Далее, следующее. Если кто из клира или мирянин, отлученный от общения церковного или недостойный принятия в клир, отошед в ином городе, будет принят без представительной грамоты, да будет отлучен и принявший, и принятый. Как это выглядит на деле? Положим, есть какой-то священник, который был за то, что развелся с женой и взял в жену вторую женщину, был извержен из сана. Он, поскольку в древнее время не было интернета, не было связей, средств коммуникации, уезжает через полмира и идет к другому епископу, где просит, чтобы его руку положили. И тот, веря ему и не беря с него грамоту представительную, что такое представительная грамота? Это либо отпустительная грамота от другого священника, от другого епископа, который подтверждает то, что этот человек священник, не запрещенный, не отлученный, не лишенный сана. А с другой стороны, если это не был священником, то есть ходатайство от какого-то священника, который ходатайствует о том, что этого человека можно руку положить. И вот этот человек приезжает, и епископ принимает его без верительной грамоты и рукополагает. А потом становится известно, что этот человек был извержен из сана за какие-то прегрешения. То епископ, который принял, будет извержен из сана. То и этот человек, который был снова принят к сану, вторично будет извержен из сана. В наше время, к сожалению, это тоже частое явление. То есть способы скрыть свое прошлое. Вот нужно понимать, что да, человека ты скроешь, а Бога нет. И, собственно, это же касается и мирян. И точнее, мирян только в более узком масштабе. Как у нас это выглядит? Идет матушка какая-нибудь, тетенька, про которую говорит Христос в беседе, помните, с самарянкой, говорит, да, говорит, ты хорошо сказала, мужа у тебя нет, потому что у тебя 5 мужей было, и тот, с которым ты сейчас живешь, тебе не муж. Так вот, такая современная тетенька идет, которая живет в гражданском сожительстве, не путает с гражданским браком. Гражданский брак – это хорошо. Это брак официально зарегистрированный в органах ЗАГС. Мы его признаем. Вот, сожительство – это сожительство, это как собаки. Так вот, такая тетенька идет к священнику на исповедь, и он ее не допускает до причащения. Кстати, что тоже делать нельзя. Священник не может вас не допустить до причастия. У нас нет такой власти, такая власть только у епископа. Но можем рекомендовать не причащаться. Она говорит, ну хорошо, идет в другой храм, к другому священнику. Идет к нему на исповедь. Тот ее, снова не, тот ее тоже не допускает. Она идет к третьему. И так ходит до тех пор, пока не получает желаемого, пока не получает благословения, пока не находит лояльного священника, который допускает ее до причащения. И таких вариантов множество. Когда ходит, или бабушки ходят, ходят от одного священника к другому, пока не получат то, что хотят, пока не получат благословения на это и на это. И поэтому такой человек, который ищет не прощение от Бога, а ищет своей воли, ищет исполнение того, что он хочет сам, такой, подобный священник, который вот так вот бегает от епископа к епископу, да будет отлучен от церкви. То есть ты пришел к священнику, священник сказал нет, значит нет. А то у нас начинается паломничество по храму. А потом говорят, вот этот священник плохой, это еще хуже, а это нормальный, хорошо сделал, как бы вот все, честь по чести не разрешил. Вот я так говорю. Вот так делать нельзя. Ты сам бы не только искушаетесь сами, вы еще священника искушаете. Вот, знаете, как бывает, что говорит, Ольга Николаевна пришла на исповедь и такую исповедь рассказала священнику, что он взял у нее номер телефона. Вот что вот так не было. Так, следующее правило. Если же будет отлученный, да продолжится ему отлучение, как солгавшему и обманувшему Церковь Божию. Здесь продолжение правила, которое говорит, что если какой-то отлученный пришел и просит рукоположения или просит причащения, и его принимает для рукоположения без доказательств о его благой жизни, или он сам лжет о том, что он не отлучен от церкви, то такого человека, да, ему, его отлучение да продлится. Это тоже важно и для тоже для ситуации, которую мы с вами разбирали. То есть, если она пришла, тетенька говорит, вот, меня батюшка один не допустил. Вот. Или не так. Или она не говорит о том, что ее не допустили уже несколько раз до причащения. Она об этом утаивает эту информацию. Тогда она еще больше грех собирает на свою голову, еще больше прегрешения совершает, продлевая свое отлучение. Либо она и была отлучена, но за ложь, за попытку обойти запрет на причащение, она тем самым вот подлагается еще большему отлучению. И чтобы вы знали, в древности, например, это было очень жестокое наказание, потому что отлучение могло быть пожизненным. Тебя могли отлучить от причащения до конца твоей жизни. Или на 5 лет, на 7 лет. Не как сейчас. Вот. Ну вот приди, через месяц покаешься. Ага, через месяц. Вон 5-7 лет люди ждали. 8-10. Конечно, они вот некоторые пытались обойти этот запрет. Ну таким еще пару десятков лет мы добавляли потом, когда узнавали. Потому что Господь говорит, ничто не будет утаенно. Все откроется. Дальше. Непозволительно епископу оставлять свою епархию и во иную переходить. Если бы от многих убеждаем был, разве когда будет некоторая причина благословная, сие творить его понуждающее, как могущего большую пользу обитающим та принести своим благочестием. А сие не по своему произволу, но по суду многих епископов и по сильнейшему убеждению. Это чисто такая управленческая мера. То есть епископ не может приходить сам, куда хочет, с одной кафедры на другую. Знаете, вот захотел, не нравится мне, допустим, в одном городе, тут плохие люди, или там бедные люди, ничего не могут принести, там, или злые люди, пойду-ка я в другую епархию, туда, куда захочу, а вось там меня примут. Понятно, что сейчас такое невозможно, в силу того, что ну, архиерея достаточно много. А вот в древности не так много было священства, тем более не так много было епископства. И поэтому эта возможность перехождения с одного места на другое, она была достаточно актуально. И епископы этим пользовались, особенно если народ их не принимал. Да, там, если... Не все же были смирены, как там Николай Чудотворец или Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Вот, и поэтому они, пользуясь тем, что им не нравится здесь находиться или их гонят, они уходили из этой епархии в другую епархию. Да, и вот это не дозволено, иначе будет полный хаос. Так, у нас с вами сейчас конференция, первая часть закончится. Я в группе ВКонтакте выкладываю ссылку на вторую, вы по ней заходите. А вот 3 минуты отдохните, рюмочку чая выпейте, и мы с вами продолжим. Вы из конференции не выходите, она сейчас сама оборвется.